Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Колчина, а я расскажу о погоде. В пятницу в северо-западном районе России пройдет мокрый снег с дождем. Температура минус 2, плюс 3 градуса. В центральном районе облачная погода с прояснениями и в основном без осадков. Температура такая же, минус 2, плюс 3. На выходные в северо-западном районе в большинстве областей пройдут дожди. Температура в течение дня минус 3, плюс 2. В центре России на фоне высокого давления сохранится влажная и теплая погода. Местами ожидаются небольшие дожди, мокрый снег при западном и юго-западном ветре. Температура днем минус 2, плюс 3 градуса. В Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег с дождем, температура 0, плюс 2. В субботу также мокрый снег с дождем, немного теплее, плюс 1, плюс 3 градуса. В воскресенье еще теплее, днем также возможен снег с дождем, правда небольшой, и температура плюс 2, плюс 4. В Москве в пятницу и субботу небольшой снег с дождем, температура днем 0, плюс 2. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. В воскресенье также всевозможного вида осадки, в основном, конечно, мокрый снег и дождь. Ночью минус 1, плюс 3. Днем 0, плюс 2. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Предстоящие выборы президента России, Россия-Сербия, теннисный жребий брошен, и мобильными телефонами пользуются, представьте себе, половина жителей планеты. И сейчас репортаж из раздела «Актуальные и официальные хроники. Визит Дональда Туска в Москву». В Польше этот визит называют трудным, одновременно отмечая, что приезд в Россию польского премьера – это возвращение к нормальности. Именно так и говорится. Подробнее расскажет наш корреспондент Алексей Дзяковицкий.
О том, что первому с 2001 года официальному визиту главы польского правительства в Москву в Варшаве придают серьезное значение, свидетельствует хотя бы тот факт, что накануне визита Дональд Туск встретился с президентом Польши Лехом Качинским, который, согласно Конституции Польши, также представляет страну на международном уровне. Речь шла о том, чтобы координировать политику президентского дворца и дома правительства на так называемом восточном направлении.
Чтобы уникнуть каких-либо двузначностей или непоразумений.
Для того, чтобы избежать каких-либо двузначных ситуаций или недоразумений, и была организована эта встреча. Я считаю, что внешняя политика должна проводиться совместно правительством и президентом. Особенно это касается политики в отношении наших восточных соседей.
И президента, особенно на отчинку входнем.
Заявил Дональд Туск. В состав польской делегации войдет также представитель канцелярии президента. Во время встречи с президентом премьер предложил, чтобы во время наиболее важных официальных визитов за границу с правительственными делегациями ехал также представитель канцелярии президента. Причем кто это будет, решает господин президент. Говорит пресс-секретарь Дональда Туска Агнешка Лишка. По словам польского премьера, основными темами переговоров с российской стороной будут размещение на территории Польши части американской системы противоядерной обороны, польское вето на переговоры между Россией и Европейским Союзом касательно договора о сотрудничестве, а также Катынь и российская энергетическая политика. Эксперты называют эти вопросы трудными для переговоров, тем более, что некоторые из них незадолго до визита Туска в Россию снова стали причиной острой полемики между Москвой и Варшавой. 1 февраля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время визита в США заявил, что Варшава и Вашингтон пришли к соглашению, что касается принципов размещения части американской системы ПРО на польской территории. В ответ на это российская сторона заявила, что такой шаг не останется без ответа со стороны Москвы. Между тем, в Варшаве повторяют, что размещение в Польше части американского противоракетного щита никак не угрожает России. За несколько дней до визита Дональда Туска в Москву в одной из российских газет появилась статья, посвященная Катынской трагедии, из которой следовало, что польских офицеров в Катыни расстреляли гитлеровцы. Это вызвало волну протестов в Польше. Польское посольство в Москве заявило о том, что готовит в связи с этим ноту протеста. В такой ситуации один из ведущих экспертов в сфере внешней политики, профессор Ядвига Станишки, заявляет, что сейчас неподходящее время для визита премьера в Москву. А бывший министр иностранных дел Польши Дарюш Росати считает, что этот визит не станет переломным. Тем не менее, с россиянами нужно разговаривать, даже если это не приносит никаких практических результатов, заявил Росати. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас главная тема утреннего эфира, она, как и многие темы наших эфиров, и не только утренних, связана с выборами, президентскими выборами в России. 64% россиян полагают, что исход грядущих выборов зависит от воли нынешнего президента России или, в лучшем случае, а может быть и в худшем, от его администрации. И только 19% россиян склонны думать, что исход выборов зависит от воли избирателей. Таковы данные опроса, которые провел аналитический центр Юрия Левады. Подробно об этом, подробная информация об ходе опроса и о всех цифрах вы можете узнать о ней на нашем сайте в специальном разделе, посвященном президентским выборам. Напомню, адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. С темой связан и вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям «Радио Свобода». От кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, кто будет следующим президентом России? Пожалуйста, отвечайте нам, присылайте ответы на пейджер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Вы можете прислать свой ответ с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Итак, еще раз вопрос, от кого или от чего зависит, на ваш взгляд, кто будет следующим президентом России? А сейчас в студии ко мне присоединилась Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Обзор центральной российской прессы. С чего начнете?
Начнем с первых полос. И замечу сразу, что целых три издания выносят на первые полосы и посвящают большие публикации тоже выборам, а конкретнее тому, что они пройдут без международных наблюдателей. Вчера глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кристиан Штрохал сообщил, что наблюдатели от этой организации не приедут на президентские выборы, так как Российская Федерация создала ограничения, которые не позволяют проводить работу наблюдательной миссии. Это была цитата. Одновременно от наблюдения отказалась делегация Парламентской ассамблеи ОБСЕ, пишет независимая газета. Коммерсант добавляет, отказ связан и с предопределенностью кампании, и с форматом, который предлагает Центризбирком. Участники избирательной гонки не слишком сожалеют об отсутствии международных наблюдателей, отмечает при этом издание. Ну, а газета «Время новостей» дает уже некие экспертные оценки. Степень легитимности выборов не изменится от того, будут эти наблюдатели присутствовать на выборах или нет, поскольку они в любом случае приезжают с готовыми выводами, заявил корреспонденту директор фонда политики Вячеслав Никонов. Вопрос о легитимности выборов возникает, когда итоги голосования не принимает само общество, как это было на Украине, когда общество считало, что его дурят, и вердикт международных наблюдателей легитимизировал оранжевую революцию, считает генеральный директор Центра политтехнологий Игорь Бунин. А в России ни одного оранжиста не видно.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня рассказывает о публикациях на страницах центральных российских газет. Московское время 7:15, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Союз правых сил будет бойкотировать президентские выборы 2 марта как нечестные и недемократические. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни объявил в четверг о выходе из предвыборной кампании. Премьер-министр Польши Дональд Туск прибывает сегодня с визитом в Москву. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14:07 на волнах Радио Свобода повтор программы «Российский час поверх барьеров». Вот его темы: приношение Иосифу Бродскому, Пушкинский дом, интервью с Всеволодом Багно, комедия «Положение в Барнауле», книга «Женщина Востока в литературе и обществе». Ведет программу моя коллега Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час. 8 февраля. 14:07 на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей. А мы переходим к выпуску новостей спорта на волнах Радио Свобода. Одна из главных новостей вчерашнего дня связана с теннисом. В четверг в Москве проведена жеребьевка матча 1/8 финала Кубка Дэвиса между сборными России и Сербии. Итак, в пятницу 8 февраля, то есть сегодня, первыми на корт выйдут россиянин Михаил Южный и серб Новак Джокович, первые ракетки своих сборных. А Джокович, к тому же, напомню, победитель первого в году турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Австралии. Далее сегодня сыграют Николай Давиденко и Виктор Троицкий. Суббота, завтра парная встреча, Марат Сафин и Дмитрий Турсунов против Новака Джоковича и Ненада Жимонича. В этой паре возможны перемены, впрочем, и в российской тоже. В воскресенье, 10 февраля, Михаил Южный сыграет с Виктором Троицким и Николай Давиденко с Новаком Джоковичем. Возможно, это будет решающая встреча. Еще о теннисе. Россиянка Анна Чеквитадзе вышла в четвертьфинал на турнире в Париже. В четверг она победила француженку Натали Деши со счетом 6-1-6-3. Начался третий этап Еврохоккей-тура, неофициального чемпионата Европы по хоккею, возможно, последнего в нынешнем формате. Шведские хоккейные игры, так называется турнир, который проходит в Стокгольме. Впрочем, по традиции, один из первых матчей был сыгран в другой стране, а именно в Финляндии, в Тампере. Именно там финская сборная нанесла крупное поражение команде Чехии со счетом 6-1. Вторая встреча состоялась в Стокгольме, Швеция играла со сборной России, и россияне победили 4-3. Футбол, Кубок африканских наций. Вчера сыграны полуфинальные встречи, и команды, которые числились в рядах фаворитов, сыграли не очень удачно. Впрочем, это как сказать. Кот-д'Ивуар, например, считался фаворитом, но Египет – победитель прошлого розыгрыша, и Египет победил сообразно Чину со счетом 4-1. А вот хозяева турнира, футболисты Ганы, проиграли сборной Камеруна 0-1. А в Казани завершился розыгрыш Кубка России по баскетболу. Вчера он называется «Финал четырех». И вчера две команды из четырех лучших сошлись в финале. Подмосковный клуб «Химки» нанес поражение ЦСКА с довольно большим отрывом 85-67. И в завершении о хоккее. Сегодня сыграно уже несколько матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Детройт дома проиграл Лос-Анджелесу 3-5. У победителей гол и передача на счету Александра Фролова. Три результативные передачи сделал сегодня Евгений Малкин, но его клубу Питтсбургу это не помогло. Питтсбург уступил дому Нью-Йорк Айлендерс со счетом 3-4. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и далее выпуск экономических новостей. Слово Ивану Трефилову.
Объем вкладов частных лиц в российских банках в 2007 году увеличился на 35,4%, примерно до 5 триллионов 137 миллиардов рублей, сообщил Центральный банк страны. По текущему обменному курсу это более 208 миллиардов долларов. Объем банковских кредитов, предоставленных российским гражданам в прошлом году, вырос на 57% и составил более 3 триллионов 242 миллиардов рублей или в пересчете 131,5 миллиард долларов. Правительство России в ближайшее время утвердит новую редакцию положения о Государственном инвестиционном фонде, заявил заместитель министра регионального развития Максим Быстров. В частности, как сообщалось ранее, в этом документе будут изменены принципы отбора проектов, претендующих на получение средств из этого фонда. Они, по словам Максима Быстрова, будут рассматриваться исходя из приоритетности, а не в порядке поступления. Совместная компания для работы на первом этапе освоения Штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире, будет зарегистрирована в феврале в Швейцарии, сообщил представитель французской компании «Тоталь», чья доля участия в ней составит 25%. Двумя другими участниками проекта являются российский государственный концерн «Газпром» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro». Им будет принадлежать 51% и 24% акций консорциума соответственно. Первая очередь освоения Штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа – в 2014. Количество пользователей мобильных телефонов в мире в 2008 году превысит 50% населения планеты и достигнет 3 миллиардов 300 миллионов. говорится в исследовании экспертов Международного телекоммуникационного союза ООН. Для сравнения, в 2000 году их доля составляла только 12%. Причем наиболее быстро количество абонентов сейчас увеличивается в развивающихся странах, таких как Россия, Индия, Китай и Бразилия. Только за минувший год в этих государствах число пользователей мобильной связью выросло на 1 миллиард.
Спасибо. Экономическая информация от Ивана Трефилова. Я же расскажу о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля и 65 копеек. Курс евро 36 рублей и 3 копейки. И на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 45 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас слово моему коллеге Александру Гостеву. Личное мнение Льва Рубинштейна о предстоящих выборах президента России. Та же тема, но другие персоналии. Александр Гостев, обозрение «Политика онлайн».
Я, как лицо сугубо частное, более чем далек от того, чтобы давать советы, не говоря уже о лозунгах или призывах. Еще чего. А этим славным ребятам, которые думают, что все могут решать за меня и без меня, хочется сказать вот что. Меня вы на своей собачьей свадьбе не увидите. Сами стройте свою вертухаль, сплавляйте свою нефть, пилите свои бюджеты и стабфонды, назначайте друг друга кем хотите, хоть преемниками, хоть вольными царицами, хоть владычицами морскими. Мне не жалко. Так пишет московский литератор и публицист Лев Рубинштейн в новом эссе под заголовком «Все на выбор», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. По словам автора, лично ему кажется, что когда взрослые на вид дяди и тети с легкостью позволяют вовлекать себя в детские игры, то это выглядит, мягко говоря, странновато.
«У меня есть достоинство и внутренняя свобода. Мне есть что сказать, и у меня есть язык, на котором я могу говорить. Не знаю, кому как, но мне совершенно не интересно, кто таков есть и каким будет этот ваш преемник. Пикейные жилеты оживленно гадают, кто Медведев, что Медведев, добрый он или злой, умный или не очень, даст, не даст, возьмет, не возьмет. Я про него ничего не знаю. Очень даже возможно, что он расчудесный, что лапочка-душечка и изумруд яхонтовый. Мне-то что за дело? Он моего электорального расположения не ищет. Так зачем мне обсуждать достоинства и недостатки чужого жениха? Про остальных женихов, радостно согласившихся сыграть роль комических мизераблей, и говорить нечего».
Лев Рубинштейн подчеркивает свою позицию. Приход или не приход к избирательным урнам не имеют ровно никакого отношения к давно установленным результатам. Они имеют отношение к степени самоуважения каждого из нас. И это, на его взгляд, важнее всего.
«Им, разумеется, никто не помешает. Ну, не придем мы с вами туда, куда они зазывают нас и наших дедушек. Ничего страшного. Что им стоит дом построить? Нарисуют, будут жить. Нарисуют любые проценты, которые, кстати, уже давно нарисованы. Ну, будет у них не 103% явки, а только 102%. Подумаешь. А всякие там наблюдатели, всякие не в меру любопытные иностранцы, вечно сующиеся в наш суверенный огород со своими масонскими циркулями и линейками. Тоже ерунда. Ну, вякнут чего-то там про какие-то якобы нарушения, так они, злыдни, все равно будут чем-нибудь недовольны. Что, мы их не знаем, что ли? Да и не им учить нас демократии, между прочим. Сами еще кого хошь научим. Ничего, утрутся европейцы. Уедут в свои Европы, пожмут плечами и скажут в очередной раз. Что поделать, это такая страна. Видимо, им так нравится. Осознавая тот непреложный факт, что у нас действительно такая страна, кто-то, как насытившийся барачный клоп, раздувается от патриотического восторга, а вот кто-то от чувства принадлежности к такой стране испытывает мучительный стыд. И им, этим двум категориям сограждан, никак невозможно договориться».
Обращаясь к читателям, Лев Рубинштейн пишет, что сейчас выбор – это выбор между отождествлением с властью и гигиенически обусловленной дистанцией от нее.
«Выбор между участием в навязанном нам похабном и унизительном маскараде и решительным отказом от участия в нем. Выбор между вечным детством и взрослостью. Выбор между трудной и ответственной свободой и добровольным согласием жить в сносно отапливаемом вольере с гарантированным трехразовым питанием. Выбор между разноцветным разнообразием и монохромной стабильностью, которая в особой цене у тех, кто осужден на пожизненное заключение. Это выбор каждого из нас, а не какого-то мифического народа. Народ. Что это вообще такое? О чем вообще речь? Народ поддержит, народ не поддержит. Какой народ? Где вы его видели? Нет никакого народа, как давно уже в современном мире нету никаких племен. Есть страны, таких немного, где есть общество. Общество, объединенное общими представлениями о миропорядке. Общество индивидуумов, работающих на себя и на свои семьи, умеющих учиться на своих и чужих ошибках, воспринимающих свои многочисленные проблемы именно как проблемы, а не как объект национальной гордости. Они живут, работают, учатся, ездят по миру, проявляют доброжелательное любопытство к чужой, не всегда понятной им культуре. Они твердо знают, что вежливость и терпимость не признак слабости и подчиненности, как это принято считать в архаических или криминальных коллективах, а признак силы и уверенности. Им не придет в голову надуваться от гордости по поводу того, что в недрах территории, где их поселила историческая судьба, случилось скопление газов.
По словам Льва Рубинштейна, кто-то предпочитает жить, будучи подключенным к мировой цивилизации. Кому-то нравится работать от батареек самобытности и особого пути. А кому-то необходимо быть не частным лицом, ответственным за собственную судьбу, а вот именно что народом.
Во многих странах, ну, по крайней мере, с представителями которых я как-то имел удовольствие на разные темы беседовать, они не просто это слово каждый на своем языке стараются не употреблять, но как-то в каком-то смысле и стыдятся. Я даже знаю, что было сколько-то лет назад какой-то такой социологический опрос в Германии, вот, где предлагали там назвать 5 слов, которые вы чаще всего употребляете, и назвать 5 слов, которые вам особенно не нравятся. Первые пятерки тех слов, которые немецким гражданам очень не нравятся, было знаменитое слово «фольк», «народ», как раз. Потому что оно у них ассоциируется только понятно с чем. Апелляция к народу, она глубинно-мифологична, она не аналитична, и она ничего в реальности не объясняет. К народу обращаются тогда, когда никому не обращаются, понимаете? Когда уже сами принимают решения, и им кажется, что ссылка на так называемый народ просто легитимирует любое их телодвижение.
Лев Рубинштейн. Все на выбор. Сайт Грани.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире мы поговорим об интервью Михаила Ходорковского британской газете Financial Times, о том, что российские космические корабли могут быть арендованы НАСА, и о том, как будут проходить юбилейные концерты Родиона Щедрина в Литве. Наши поздравления знаменитому композитору. Кроме того, сегодня программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут – а это петербургская составляющая экспертного доклада Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин. Итоги». Доклад опубликован на страницах интернет-издания «Грани.ру». Тему обсуждают главный редактор «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Валерий Береснев и политический обозреватель сайта «Газета.ру» Сергей Шелин. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Итак, программа «Час прессы» на волнах Радио Свобода в 13 часов 7 минут по московскому времени, сразу после выпуска новостей. И я напомню вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. От кого или от чего зависит, на ваш взгляд, кто будет следующим президентом России? Я напомню, что на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru вы можете в разделе «Выборы» изучить подробнейшие данные этого опроса, который провел Левада-центр по заказу Радио Свобода. В Москве сейчас 7 часов 30 минут и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Как сказано в заявлении организации, Россия ввела ограничения, которые не позволяют вести наблюдение за выборами в соответствии с правилами ОБСЕ. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян, находящийся под арестом, будет направлен на лечение в специализированную гражданскую больницу. Решение было принято Федеральной службой исполнения наказаний. Сержант одной из частей Тихоокеанского флота в Приморье задержан за сбыт наркотиков. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, он был задержан при попытке продать сослуживцам гашишное масло в особо крупном размере. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко не исключает, что в проблемах с поставками газа в страну виновата посредническая компания «Росукрэнерго». В четверг «Газпром» предупредил, что с 11 февраля российский газ может перестать поступать на Украину из-за задолженности страны перед Москвой. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни объявил в четверг о выходе из предвыборной кампании. Премьер-министр Польши Дональд Туск прибывает с визитом в Москву. Он встретится с президентом Владимиром Путиным и другими российскими руководителями. Во Львове, Украина, продолжаются спасательные работы на развалинах жилого дома, частично обрушившегося в результате взрыва. Из-под завалов извлекли 7 человек, все они госпитализированы. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России будет сохраняться сырая и теплая погода. Содержание кислорода в воздухе будет снижено, и это плохо может сказаться на состоянии людей, которые страдают хронической кислородной недостаточностью. В средней полосе теплая погода будет сочетаться с повышенной влажностью и высоким давлением. Сочетание таких факторов может плохо отразиться на самочувствии не только метеопатов, то есть метеозависимых людей, но также и вполне здоровых. Поэтому, пожалуйста, все и метеозависимые, и независимые, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. 64% россиян считают, что исход грядущих президентских выборов зависит от воли нынешнего президента России или от его администрации. Это данные опроса, который провел аналитический центр Юрия Левады специально по заказу «Радио Свобода» и американской компании «Intermedia Survey Institute». Результаты исследования комментирует политолог Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги. С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Меньше 19% опрошенных ответили, что исход президентских выборов зависит от воли избирателей. Получается, что сами избиратели считают, что от их воли ничего не зависит, а зависит все от воли нынешнего президента и его администрации. Николай Владимирович, как бы вы определили такое отношение к выборам?
Мне кажется, что вот ответ на этот вопрос, он достаточно точно отражает ситуацию с той политической машиной, которая работает во время выборов, и граждане вполне рационально, вполне прагматично, хотя я бы сказал, что и 20% считающих, что то, кто станет следующим президентом, зависит от их воли, это неоправданно, на мой взгляд, высокий оптимизм. Но в целом, мне кажется, здесь картинка получилась очень красивая, она красивая и по итоговым цифрам, да, когда 50% считают, что это зависит в первую очередь от президента Путина, и лишь 17%, а это следующий результат, считают, что здесь важна администрация и окружение президента.
А каковы здесь мнения сторонников разных политических партий?
Интересно, например, то, что сторонники СПС и Яблока в существенно меньшем объеме считают, что избрание следующего президента зависит от президента нынешнего. И этим они резко отличаются от сторонников всех остальных политических сил, где примерно те же самые 47%, что и по стране в общей совокупности, считают, что в первую очередь это воля президента. «Единая Россия» — это как раз наибольшие оптимисты в том смысле, что каждый четвертый из них считает, что здесь все зависит от воли избирателей. Ну и неудивительно то, что те люди, которые не голосовали, они, собственно, выглядят как наибольшие пессимисты, и здесь тоже вполне логично, что не считая, что от его воли что-то зависит, человек не выходит голосовать, хотя вот отвечая таким образом, то есть говоря, что зависит все от воли избирателей, коммунисты даже опережают тех, кто не голосовал вообще. Лишь десятая часть коммунистов считают, что здесь важна воля избирателей, и тем не менее они стройными рядами идут на выборы.
О каком состоянии общества, на ваш взгляд, свидетельствует такое отношение к президентским выборам?
Мне кажется, что президентские выборы, как главное событие большого такого политического сезона, не столько показывают нам что-то принципиально новое, сколько подтверждают тот диагноз, который делался и раньше, а именно, что власть развивает в обществе настроение патернализма, что она, по сути дела, заключила некий контракт, условиями которого со стороны власти является рост уровня жизни и некая стабильность, а от населения за это требуется проявлять лояльность, в том числе и выходя голосовать на выборы.
Интервью с политологом Николаем Петровым, экспертом Московского центра Карнеги, записала моя коллега Вероника Баде. Я напомню, что опрос, проведенный Левада-центром по заказу Радио Свободы и американской компании Intermedia Survey Institute, а вернее результаты этого опроса по поводу президентских выборов в России, вы можете прочесть на сайте Радио Свобода в специальном разделе, посвященном президентским выборам в стране. Наш адрес www.svobodanews.ru. Ну а с темой предыдущего репортажа связан вопрос, который мы сегодня адресуем слушателям. От кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, кто будет следующим президентом России? Как на этот вопрос отвечали жители города Владимира?
Зависит от грамотного пиара, который уже, в общем-то, проведен. Так что от нас уже ничего не зависит.
Ни от кого ничего не зависит. Все уже сделано. И потом нет ярких кандидатур, за которые нужно было бы побороться. Вот в чем дело.
Я думаю, что в данный момент уже практически все предопределено ситуацией с кандидатами. Я могу с большей долей уверенности сказать, что президентом Российской Федерации, наверное, будет господин Медведев.
Как от чего? От избирателей зависит, от того, как граждане России проголосуют. Ну, в общем, это фактически предрешена, и на мой взгляд, если поговорить по этому, судьба предрешена фактически. Все зависит от того, что тот кандидат, который сейчас предлагается в первом плане, может не попасть только в том случае, если будет протестное голосование, что маловероятно.
Зависит, конечно, от вышестоящих господ. Я думаю, что это тот человек, которого мы чаще всего сейчас видим на экране. Звучит очень часто его фамилия. Я ничего против этого человека не имею. К тому же, я думаю, что изменить я, как рядовой член этого общества, ничего не смогу.
Ни от чего и ни от кого не зависит. Нужные люди уже светятся по телевизору, поэтому народ проголосует за того, кого надо.
Ну, хочется думать, что от нас, россиян, зависит этот выбор, но думается, что выбор уже сделан, поскольку всем уже понятно, кто это будет и кого будет его фамилия.
Все решено уже за нас, а народ сделает так, как ему говорят.
От грамотной пиар-компании, направленной, скажем так, на нужного кандидата. И даже если человек думает, что, возможно, он проголосует за одного человека, все равно реклама или навязчивая та же пиар-компания ему подскажет, с кого нужно голосовать.
Так владимирцы отвечали на вопрос, от кого или от чего зависит, на ваш взгляд, кто будет следующим президентом России. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас на волнах Радио Свобода панорама высоких технологий. Из нее, в частности, вы узнаете о том, что НАСА рассматривает возможность аренды российских космических кораблей, а компания Intel представила процессор на 2 миллиардах транзисторов. Панораму высоких технологий представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания «Базовый элемент», владельцем которой является Олег Дерипаска, объявила о создании совместного с Российской академией наук научно-технического центра «Базел РАН». Его цель – довести до коммерческой реализации новейшие разработки отечественных ученых в области химии, энергетики, материаловедения и экологии. О работе центра рассказывает Владимир Губайловский.
У компании «Базовый элемент» уже есть опыт внедрения научных разработок. Несколько лет компания взаимодействует с химическим факультетом МГУ, где ведутся исследования новых технологий производства алюминия. Теперь на базе компании создается самостоятельный центр исследований и разработок. Научно-техническим центром уже отобрано более десятка венчурных проектов, в которые «Базовый элемент» намерен вложить несколько миллионов долларов. Первые коммерческие результаты «Базел РАН» планирует получить уже через год.
Новости коротко. Американское космическое агентство рассматривает возможность аренды российских космических кораблей для доставки грузов и астронавтов на Международную космическую станцию после 2010 года. Космический флот шаттлов будет полностью снят с эксплуатации в 2010 году. Новые многоразовые корабли «Орион» войдут в строй только в 2014. НАСА рассчитывала, что в период между 2010 и 2014 годом грузы на МКС смогут доставлять корабли, разработанные частными компаниями, но первые проекты частных ракетоносителей закончились неудачей. По данным компании Canalys, в четвертом квартале 2007 года было продано 35 миллионов смартфонов. Это на 70% больше по сравнению с аналогичным периодом 2006 года. Первое место по продажам смартфонов занимает компания Nokia. Она продала 19 миллионов устройств. На третье место неожиданно вышла компания Apple. Продажи смартфонов iPhone, которые начались только летом прошедшего года, уже превысили 2 миллиона. Компания Intel анонсировала выход первого в мире процессора с числом транзисторов, превышающим 2 миллиарда. Процессор получил название Tocqueville. Чип содержит 4 ядра, работающих на тактовой частоте 2 ГГц. Производительность новой разработки Intel в 2 раза превышает существующие образцы и тратит только на 25% больше энергии.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эти дни отмечаются два юбилея известнейших российских деятелей культуры. Исполняется 80 лет замечательному артисту Вячеславу Тихонову, единственному и неповторимому Штирлицу на экранах российского и советского телевидения. И исполняется 75 лет композитору Родиону Щедрину. Мы поздравляем юбиляров и желаем им долгих лет жизни и прекрасного творчества. 75-летие Родиона Щедрина отмечается концертами и специальными музыкальными фестивалями во многих странах мира. Корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс рассказывает о том, как юбиляра, имеющего, кстати, литовское гражданство, поздравляют в Вильнюсе.
Его широко чествовали в России и Германии, где он в основном и проживает, вместе с супругой, выдающейся балериной Майей Плисецкой. И вот теперь Литва, где свою усадьбу под Тракай знаменитая пара называет своим настоящим домом. Композитора поздравляли в Театре оперы и балета в Вильнюсе. Там прошел спектакль «Анна Каренина» на музыку Щедрина.
Родион Константинович, с днем рождения. Но вообще-то любой человек юбилей не любит.
Я уже его праздную почти год, и он будет продолжаться до мая, по крайней мере. Закончится юбилейными концертами в Китае, в Пекине. Был изумительный фестиваль в России, в Москве, в Петербурге с участием Михаила Плетнева, Мацуева, Башмета, Федосеева. Я ужасно рад, что Литва тоже отмечает мое 75-летие. Так губы с трудом произносят эту цифру.
Супруга Щедрина, Майя Плисецкая, после балетного спектакля осыпала комплиментами солистку Эгли Шпакайте.
Я вообще такой выразительной балерины, как Эгли Шпакайте, не видала. Вообще никогда, нигде. Можете мне поверить, я давно на свете живу. Танцовщиц много, артисток нет. Она большая драматическая артистка. У нее нет ни одного пустого жеста. Я не слишком восторженная вообще. Но тут это полный восторг.
Майя Плисецкая о недавнем праздновании Нового года с признанием в любви к литовской природе и собственному супругу.
Щедрин очень занят. У него без конца везде по всему свету вечера юбилейные. Но 3 дня мы нашли, чтобы здесь встретить Новый год в Литве. Очень рада, что это удалось.
Ну, зимы нет, правда.
В этот раз бесснежная зима, причем везде, где бы мы ни были, нет снега. Изумительная страна Литва, мы это знаем, поэтому всегда приезжаем. Щедрин считает, здесь в 2 раза медленнее время идет. Он очень много здесь успел, он очень много написал в Литве.
Плисецкая в тени, когда у Родиона Щедрина юбилей. Вы сказали, для вас это естественно, что вам нравится, как вас называют на Западе, мадам Щедрин, правильно?
Да, совершенно верно. Все это остается так. Даже сейчас еще больше. Я очень рада быть в его тени. Он замечательный.
Говорила Майя Плисецкая. В субботу, 9 февраля, юбиляра, композитора Родиона Щедрина, будут чествовать в Литовской национальной филармонии. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Московское время 7:45. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Американский космический корабль «Атлантис» стартовал в четверг с космодрома в штате Флорида. В Чехии сегодня пройдут выборы президента страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск прибывает сегодня с визитом в Москву. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в студии ко мне вновь присоединилась Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Продолжаем обзор первополосных публикаций в российских газетах.
Да, конечно, мы еще не закончили это делать. Две газеты поднимают тему, это «Ведомости» и «Коммерсант», о банковском кризисе, возможном, во всяком случае, финансовом кризисе. Банкиры просят денег у государства, пишут «Ведомости», средства госкорпорации, пенсионного фонда и фонда национального благосостояния. Коммерсант, цитирую, хотя финансовый кризис в России не наблюдается, он уже обрел официальный статус. 15 из высокопоставленных представителей банковского сообщества России вчера впервые обратились к премьер-министру Виктору Зубкову за помощью в его преодолении. По итогам совещания с ними в Белом доме правительству удалось нейтрализовать их претензии на 372 миллиарда рублей в марте 2008 года, пообещав в случае реальных проблем выделение бюджетной поддержки на 1 триллион рублей до конца года. Если кризиса все же не случится, торг в правительстве под его флагом может обернуться в течение нескольких месяцев формированием новой экономической политики Белого дома, пишет «Коммерсант». Еще одна тема, которая интересует многих. «Газпром» пригрозил Юлии Тимошенко прекращением поставок. «Коммерсант» пишет: «Газовая война между Россией и Украиной все-таки начинается. В ответ на шаги нового украинского премьера Юлии Тимошенко по ликвидации действующей схемы поставок газа в страну, «Газпром» пообещал за день до назначенного на 12 февраля визита в Россию президента Украины Виктора Ющенко отключить ей газ. Этого не произойдет, только если Киев гарантирует оплату долга размером в 1 миллиард 500 миллионов долларов. Монополия уже предупредила о возможном форс-мажоре Евросоюз. Юлия Тимошенко пообещала решить все проблемы, не уточнив, как именно. Осенью подобный конфликт был решен за несколько дней, но тогда правительство Украины возглавлял Виктор Янукович, отмечает газета «Коммерсант». Тему эту также освещает «Время новостей». Газета пишет о том, что в четверг японская пресса распространила сенсационную новость. Газета Japan Today со ссылкой на источники в японском МИДе сообщила, что президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Ясуо Фукуде поставить точку в споре вокруг Курильских островов. Путин, как утверждает источник, направил Фукуде письменное приглашение обсудить проблему. В тот же день в Японии отмечали государственный праздник «День северных территорий», так японцы называют Южные Курилы, поэтому праздник фактически является днем предъявления претензий Японии на эти территории. Японские ультраправые использовали это как повод для шумных манифестаций, а политики для новых заявлений по курильскому вопросу.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных тем вчерашнего дня – появление интервью Михаила Ходорковского в английской газете Financial Times с призывом к восстановлению правового государства. Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Олегом Мироновым, бывшим уполномоченным по правам человека в России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как, по-вашему, дает ли вот современное состояние российского правосудия основания для оптимизма Михаила Ходорковского?
Хотелось бы быть и мне оптимистом, но нам еще очень далеко до правового государства. И то, что происходит в нашей судебной системе, я ни в коей мере не хочу многотысячный судейский корпус обвинять в непрофессионализме, в коррупционизме. Но, к сожалению, коррупция разъедает и судебную систему. Даже для того, чтобы стать судьей, пройти квалификационную комиссию, нужно платить деньги. Деньги платит будущий судья. А став таковым, он начнет возмещать долги, беря взятки с тех, чьи дела он будет рассматривать. Поэтому хочется быть оптимистом. Но то, что происходит в стране, не только в судебной системе, но и в прокурорской, милицейской, в чиновничьей, об этом не единожды говорил и президент Российской Федерации, коррупция – это страшное зло, и пока она не будет побеждена, то говорить о торжестве законности, справедливости в нашей стране очень сложно.
А считаете ли вы добрым знаком, что Михаилу Ходорковскому во время 40-минутного перерыва в судебном заседании дали поговорить с корреспондентом английской газеты впервые с 2003 года?
Я думаю, что это хороший знак. Но был бы еще более хороший знак, если бы дело Ходорковского рассматривалось с позиции и закона, и справедливости. Вот это волнообразное предъявление новых и новых обвинений представляется достаточно проблематичным. Чем же занимались следователи ранее? Или когда он привлекался по первому делу, то возникает вопрос, а где же были эти многочисленные налоговые инспекции, да тогда еще и налоговая полиция существовала, которые не видели ни уплату многомиллионных денег, которые должны поступить в казну на протяжении многих лет.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, активист партии «Яблоко», которую многие годы поддерживал Михаил Ходорковский, не удивлен тем, что интервью появилось в британской прессе.
Если говорить о государственной прессе, то она никогда не возьмет интервью у Ходорковского, потому что в ней господствует цензура. В такой ситуации возникает вопрос о подлинности интервью. Вопрос о том, не является ли оно какой-то спецоперацией, спецслужб. Этот вопрос всегда остается открытым, когда человек не находится на свободе. Но по стилю этого интервью, мне кажется, что оно, если не на 100%, то в основном принадлежит действительно Михаилу Ходорковскому.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Ну а информационный час на волнах Радио Свобода завершит репортаж в рамках рубрики «Запада и Востока». В Соединенном Королевстве зарегистрированы около 500 тысяч слепых и людей с очень слабым зрением, не способных читать и узнавать знакомых. О том, как живут и работают незрячие жители Великобритании, рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
В графстве Хэмпшир в феврале открывается необычная выставка. Со своими фотоработами публику знакомит слепой фотограф Элисон Барлетт. Элисон 51 год, в 79 году она начала терять зрение, а в 92-м окончательно ослепла. Потеряв зрение, она поклялась продолжать делать то, что делала прежде, в частности, заниматься фотографированием. Фотографией Элисон увлекается с 12 лет и специализируется на пейзажах и снимках живой природы. Она рассказывает, что со временем выработала необычайно острый слух, который помогает ей услышать, как птицы хлопают крыльями или как белка грызет орехи. Британская ассоциация слепых объединяет 370 тысяч человек. Около 100 тысяч слепых не входят в ассоциацию. Многие слепые работают на производствах, организованных ассоциацией слепых. Они редко приобретают профессию, которая на первый взгляд абсолютно им не подходит. Так, нынешний главный редактор журнала Disability Now Иэн Маккей в течение 4 лет работал ведущим на местном телевидении, брал интервью у знаменитостей и неплохо справлялся с работой. Он объясняет, почему, будучи слепым, решил заняться журналистикой.
Для меня важным было представить нас, слепых, всех неспособных видеть всю нашу общину, тем людям, которые в большинстве своем почти ничего о нас не знают, а также тем, кто, возможно, живет в страхе и не способен избавиться от него. Сейчас любому журналисту трудно найти работу, что уж говорить о слепом журналисте. Работодателям хорошо известно законодательство о приеме на работу некоторых категорий инвалидов, однако на практике существует множество препятствий. Одно время я работал журналистом на телевидении, мне повезло с работодателем. Для него критерием был талант и профессионализм. Однако позднее мне пришлось работать под началом человека, который не способен был понять, что слепой человек делает на телевидении и на что я способен. Как я ни старался, мне так и не удалось заставить его изменить свое мнение.
Конечно, слепой журналист — явление в Британии исключительное. Впрочем, в Англии совсем недавно был даже слепой министр Дэвид Бланкет, который везде, в том числе и в парламенте, появлялся с собакой-поводырем. Долгое время он занимал посты министра внутренних дел и образования в кабинете Тони Блэра. Надо признать, что городские власти Лондона многое делают для облегчения жизни слепых. Взять, к примеру, так называемые тактильные тротуары, специальные с выпуклыми шишками покрытия, которые предупреждают слепых о приближении перекрестка. Или бесплатное снабжение слепых собакой-поводырем. Их используют в Англии около 5000 человек. Британская промышленность выпускает более 750 различных приспособлений и предметов, облегчающих жизнь слепых. Это и специальные часы, и телефонные аппараты, и специальная кухонная и столовая посуда со звуковым индикатором, подающим сигнал, когда кастрюля или чашка полностью наполнилась жидкостью. Среди многих организаций, работающих со слепыми, выделяется объединение бывших военнослужащих, ослепших на войне или военной службе, и носящее имя святого Данстона, архиепископа Кентерберийского, жившего в X веке. Эта старейшая благотворительная организация была основана в 1915 году для помощи ослепшим в Первой мировой войне солдатам и офицерам. В интервью «Радио Свобода» ее президент Реймонд Хейзен рассказывает.
Мы все бывшие военнослужащие. Поначалу мы принимали лишь потерявших зрение во время боевых действий, но сейчас заботимся обо всех ослепших бывших солдатах и офицерах. Мы предлагаем самый широкий спектр услуг, в том числе предоставляем жилье с момента утраты зрения. И даже после их смерти заботимся о вдовах и детях слепых. Мы обучаем незрячих различным профессиям, вывозим наших постояльцев на отдых к морю, выделяем финансовую помощь им и их семьям, предоставляем помощников, помогающих преодолеть слепоту.
А каково положение слепых в Британии по сравнению с другими европейскими странами? Довольны ли они тем, что для них делается?
Да, считаю, что довольны. Если сравнить британские военные пенсии, скажем, с итальянскими, то мы, возможно, получаем меньше. Однако пенсии – это еще не все. Например, мы оплачиваем только треть стоимости железнодорожных билетов, причем не только своих, но и своих сопровождающих. У нас бесплатный проезд в городском транспорте. Есть и много других облегчающих жизнь привилегий. Так что в целом у слепых в Британии, честно говоря, немного причин жаловаться.
Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса после выпуска новостей поговорим о Джоне Маккейне, кандидате от Республиканской партии, о том, что мобильными телефонами пользуются половина жителей планеты, и о том, что теннисный жеребий брошен матч «Россия-Сербия» Кубок Дэвиса в ближайшие выходные. Я напомню, что вопрос сегодня звучит так: от кого или от чего зависит, на ваш взгляд, кто станет следующим президентом России? Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пытаемся побороть равнодушие общества, когда на их глазах суд убивает человека.
Переговоры о присоединении страны ко Всемирной торговой организации продолжались.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по укрепленному посту милиции Хамас в районе.
В доме должны получить квартиры сотрудники ФСБ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».